Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 421, в первом томе. Чудо Хануки. Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ. И избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 421, статья «Чудо Хануки». В ханукальной песне говорится «Элины» и так далее. И с оставшимся кувшинчиком произошло чудо для сынов Бины. 8 дней сложили песню и пели. Комментаторы спрашивают, почему установили 8 дней Хануки? Ведь только на одну ночь было у них масло. А чудо произошло в том, что зажигали, горело еще 7 дней. Если так, то надо было установить, согласно чуду, только 7 дней. И объясняют, поскольку осталось в первую ночь от масла для первой ночи, то так или иначе, и в первую ночь было чудо. Ведь не сгорело все масло, ведь, скажем, только часть масла сгорела, а остальное осталось для 7 дней. Это значит, что то, что нашли кувшин масла, который был запечатан великим коэном, не является чудом. Хотя и это было чудом, что элины не видели этот кувшинчик. Получается, что он считается чудом то, чего нет в природе, что произошло сверхъестественным образом, считается чудом. Кувшин масла существовал в мире, но они его не видели. То, что касается масла, от количества, необходимого для горения на одну ночь, сгорела только часть масла, небольшая часть. Было благословение и горело дольше. И это было сверхъестественно. То есть нет масла в природе, которое бы горело дольше положенного. Выходит, что то, что осталось первую ночь, что не сгорело все масло, называется чудом, поскольку такого не было в мире. И согласно духовной работе, можно объяснить понятие «эллины», «кувшин масла» и «8 дней Хануки», что установили именно 8 дней. То есть, что это за указание на 8 дней? То есть, почему не 9 или 10, а только 8 дней? Чудо. На простом уровне приводится объяснение Рокаха. Смысл в том, что чудо продолжалось 8 дней, а не больше, потому что место, где росли оливки, из которых добывают масло, находилось на расстоянии 4 дней ходьбы. И чтобы вернуться, тоже надо было 4 дня, то есть всего 8 дней. Это ответ на то, что чудо не продолжалось больше 8 дней. Известно, что наша работа, к чему мы должны стремиться всеми способами, это только достичь подобия свойств, называемого слиянием. Потому что только тогда и можно достичь цели творения, насладить творение с помощью раскрытия. Но до того, как творение обретут келим, подобие свойств, не может раскрыться всем цель творения. Она скрыта. И мы должны только верить, что она в намерении насладить. А раскрывается всем то, что она противоречит наслаждению, поскольку каждый чувствует всегда недостаток вкуса в своей жизни. И всегда, в общем-то, раздражен по отношению к высшему управлению. То есть ему трудно сказать, что он наслаждается своей жизнью, и каждый день говорит «Слава Богу!» То есть я благодарю за то, что ты ведешь себя со мной, как добрый, творящий добро. А человек в своей жизни всегда полон неудовлетворенных желаний и страданий. И всегда он видит, что в его жизни нет смысла, когда он начинает думать о цели жизни. То есть, что он выигрывает, страдая в жизненных перипетиях. То есть, только когда он немного ощущает наслаждение, оно опьяняет его, и он теряет разум и здравый смысл, и забывает о цели жизни. Но когда наслаждение, в которое он был погружен, уходит от него, по нескольким причинам, он немедленно начинает задумываться о цели жизни. Потому что только когда человеку нечего дать своему телу, какую-то пищу, то есть когда он не ощущает наслаждения, то немедленно начинает задумываться о цели жизни. То есть человек спрашивает себя, в чем смысл моей жизни? Для чего я родился в этом мире? Разве смысл творения был в создании творений, которые будут страдать в этом мире? И это состояние, когда человек начинает подводить итог жизни и задумываться о цели творения, что это такое, для чего, означает, что человек поднимает голову над потоком жизни, в котором пребывают все творения, и у которых нет времени подумать о себе, а плывут себе по течению. И нет никого, у кого была бы возможность увидеть конец. То есть, куда ведет жизненный поток? А только он, поскольку отсутствие наслаждения заставляет его поднять голову, чтобы взглянуть на цель творения. И тогда он видит и слышит как бы призыв свыше, который говорит ему, что мир создан замыслом насладить творение. Но чтобы ощутить вкус этого блага, говорят ему книги и авторы, есть условия достижения этого блага, называемого цель творения. И эти условия, которые требует Творец, должны быть выполнены прежде, иначе он не пожелает дать им благо и наслаждение. Но это не потому, что он нуждается в этих условиях, то есть, что это для блага Творца, что Творец требует от человека, и без выполнения этих условий он не желает дать. Как в обычном мире, если хотят, чтобы продавец дал что-то покупателю, то продавец ставит ему условия, и если покупатель их выполнит, то продавец согласен отдать. И условия эти на благо продавца. Но у Творца, не дай Бог, нет потребности в том, чтобы нижние выполнили условия, требуемые от них. Как сказано, «И если будешь прав, что дам тебе?» А эти условия, которые Творец ставит перед ними, на благо человека. И это можно понять из примера, когда кто-то говорит своему товарищу, «Я хочу дать тебе много серебра и золота, но при условии с твоей стороны, иначе ты не получишь от меня ничего». И его тогда товарищ спрашивает, что ты требуешь от меня, чтобы я тебе дал? А потом ты мне дашь серебро и золото. Так он ему говорит, приноси мешки и большие, и малые, и что эти мешки ты можешь наполнить серебром и золотом. Но знай, что с моей стороны нет никаких ограничений, сколько возьмешь, но все количество серебра и золота зависит от твоих возможностей и ограничений. То есть, сколько сосудов ты принесешь, столько я и наполню, ни больше, ни меньше. Именно столько. И такое условие, которое я ставлю перед тобой. И, конечно, здесь нет никакого сомнения, что условия, которые товарищ требует от него, не для выгоды дающего, а все это на благо получающего.
Это интересно. Пример, который приводит Рабаш. Вы знаете, что происходит, когда нечего дать? Это и называется кризисом. Когда есть потребность большая, чем возможность получить. Что сделали банки? Они получают деньги у 100 человек, а затем к ним приходят больше и просят у них всевозможные суды. И они печатают больше, чем у них есть. Больше, чем они получили от своих клиентов. И тогда получается мыльный пузырь, который в конце концов взрывается. То есть, есть спрос больше, чем они могут дать. И я не могу сказать мне, я должен подумать, как выразить это. Кризис, по сути дела, показывает, что нет возможности желания получать, обеспечить товар, наполнение. А в желании отдавать иначе. У тебя будет сколько ты захочешь. Приноси мешки, приноси сосуды и получишь. Я не знаю, как выразить. Нужно подумать над этим примером. Это не пример. Это буквально одно в соответствии другому. Необходимо подумать, как объяснить, подыскать слова. И все дело здесь в отсутствии килим, в отсутствии правильных килим, сосудов. Наполнение находится, нет недостатка ни в деньгах, ни в серебре, ни в золоте. И только в недостатке подходящего сосуда кли, чтобы раскрыть наполнение. В этом вся проблема. У нас кли, которое подходит для наполнения, называется намерение отдачи. Намерение отдавать или объединение. Когда если мы можем получить, скажем, каждый один грамм, то если объединяются вместе, то могут получить, скажем, 100 человек 100 грамм. Нет, могут получить 100 тысяч грамм, поскольку есть сила в объединении больше, чем сумма, когда есть добавка в объединении, духовная сущность свыше, кроме того, что снизу. Скажем, это капля снизу и капля сверху, наполовину или две капли. И известно, что в объединении есть большая сила, чем просто само объединение нескольких людей. И это, по сути дела, является тем кли, который мы должны привести в соответствие дающему свету, что если находится 10, 100, 1000, они должны быть объединены, поскольку кли, сосуд, должен быть в своей мощи такой, что они преданы друг другу и соединены друг с другом. И тогда именно объединение между ними дает это кли, а не просто так сумма, когда они находятся вместе. Еще раз. Как это можно сказать? Сила связи между ними должна быть такой, когда это называется отдача или объединение ради отдачи или поручительство. И тогда они создают мощь кли в 100 раз или 1000 раз большую, чем они сами, чем просто так сумма их. Что если каждый хочет 1 грамм, 1000 людей, то в объединении их кли это не 1000 помноженное на 1 грамм, 1000 грамм, а 100 миллионов граммов. Поскольку сила взаимного соединения каждого со всеми, когда каждый связан со всем обществом, и тогда каждый получает в себя силу всего общества, которое он включает в себя, и тогда каждый с этим включением еще раз включается во все общество, где каждый уже включил себя в других, это уже двойное, это включение в квадрате. И затем каждый, если умножил себя в второй степени, еще раз включается, и уже получается во второй степени, четвертой, шестой и так далее. То есть прогрессия получается все более высокой. И получается, что только в таком виде можно прийти. Не просто так объединение, как в нашем мире, соединяется, тогда получает какую-то силу этого объединения. Но когда объединяется, то создается, то есть в виде поручительства, когда объединяются, тогда есть сила такая этого кли, когда она может раскрыть свет, находящийся перед ним, поскольку есть соответствие свету кли. Иначе кли слабое, оно не способно раскрыть свет, не подходит для этого. Когда ты приходишь в банк, он говорит, да, есть у меня миллион долларов, но принеси доказательства, гарантии. А у меня нет ни гарантии, ни доказательств, и тогда я не могу получить. И это понятие духовного кли. Когда между духовным и материальным есть разница в силе соединения, когда можно прийти в связи между собой к такой силе связи, когда мы будем соответствовать самой маленькой порции света, по крайней мере этому, а затем сила связи между нами должна возрастать все выше и выше. Это является построением духовного кли. Нет недостатка ни в чем, кроме этого. Свет находится в абсолютном покое, и недостаток только в килим. И в килим мы начинаем, как мы знаем, прежде всего, пытаться объединиться те люди, которые есть у них точка в сердце. Их собирают свыше. Вместе. И когда их собирают, они должны дать то, что требуется от них. Желание, стремление, усилие, то, что называется, для объединения. Раскрыть, что они не способны, что их эгоизм не позволяет этого сделать, разделяет между ними, отдаляет их, не дает объединяться. Он объединяется в некоторой степени, но лишь для достижения материальных вещей, скажем, провести хороший конгресс, еще что-нибудь. Для этого могут объединиться, но объединиться в настоящее духовное кли не способны. И здесь они раскрывают фараона, когда обычная земная жизнь в этом мире, делай все возможные вещи, нет проблем. Он тебе дает жизнь в хорошем виде. То, что называется мясо, чеснок, лук, делай все, что ты хочешь, но под его властью. И в тот момент, когда они хотят подняться выше животного материального уровня, фараон уже начинает сопротивляться. И здесь его сопротивление показывает человеку ту силу связи, которую он должен достичь, чтобы раскрыть свет. И поэтому, как он пишет, тайна зачатия рождения, когда в преодолении предыдущей ступени рождается кли следующей ступени, когда насколько раскрывается фараон, наш эгоизм раскрывается, насколько мы прикладываем усилия, чтобы подняться над ним и прийти к объединению между нами, и прийти к совпадению свойств со светом, настолько мы раскрываем, что он мешает нам. И в преодолении, по крайней мере, в бегстве от него, не в том, чтобы использовать его, но отдалиться. В самом простом виде. Это просто убежать. То есть отключиться таким образом, что я не нахожусь, я не держу его под собой. Конечно же, я не властвую над ним. И я способен только на одно — отключиться хотя бы на немного в случайном коротком усилии, что называется бегством. Так мы отключаемся от этой помехи, и тогда приходим к раскрытию истинного препятствия. Этот фараон становится горой ненависти, горой Синай. Когда, если мы убежали, как мы на самом деле преодолеем его, поскольку без него мы не можем создать силу связи между нами. Если нет у нас эгоизма, мы беспомощны, мы не хороши и не плохи. И тогда он нам необходим, чтобы вопреки ему мы объединились и соединились. Это подобно тому, как говорят психологи, что в семье, в здоровой семье, необходимо иногда пробуждать трения, когда вопреки, именно на фоне этих трений раскрывается связь, любовь, когда и своего рода заострение, обострение чувств, отношений. Вы смотрите на меня, как будто, что вы не понимаете, о чем я говорю. Иногда специально необходимо сделать какой-то укол, что-то, чтобы пробудить остроту связи, силу связи. Мы видим в наших отношениях, когда мы добавляем немножко соли, немножко перца, немножко кислоты, без этого нет никакого вкуса. Именно это дает вкусы, противоположность между ними. Это называется вкусы Торы. Свет Таамим, вкусы, дословно. И нам необходим фараон для того, чтобы достичь осознания того, что называется поручительство, объединение, на фоне чего, на чем мы объединяемся. Без противоположностей мы не будем знать, как объединиться, что нам мешает, не будет трудностей. Даже ощущение связи не может быть, если не работает сила против этого и не заключена внутри, когда вопреки ней мы объединяемся. Мы так устроены, поскольку мы творение, мы должны содержать две силы. Силу объединяющую и отключающую, свет и кли, свет и тьму. И когда мы должны объединиться уже выше фараона, это называется, что мы исправляем килим отдачи. Это уже соответствует зажиганию свечей Хануки. Только сверху вниз, как это было при нисхождении от Авраама и так далее, в группе, которую он собрал. Это было потому, что духовный корень должен был коснуться материальной ветви, и поэтому в малой группе осуществилось это правило духовного исправления. И поэтому в них установились как изгнание, так и освобождение, избавление сверху вниз. Мы видим, что было египетское изгнание, затем они поднялись на ступень, называемой Мохин Дехая, первый храм, на очень высокий уровень, а затем упали с него и вышли в вавилонское изгнание, и там произошло чудо Хануки, а затем, когда они исправили это, и выстроили второй храм, и не могли устоять в нем в этом изгнании, в этом избавлении, они снова вышли в изгнание. Это уже было наступлением эллинов, когда они упали в Мохин Нишама. И это уже чудо Хануки, состояние катнут, а потом римляне их совершенно отключили от святости, это уже сокращение, когда мы и снизу вверх уже переходим Максом, затем Килим Хануки, затем Килим Пурима. А сверху вниз это Килим Пурима, затем Килим Хануки. А падение под Максом — это уже война с римлянами. И мы видим, что таким образом происходит у нас исправление. Поэтому все чудеса происходят с помощью света, возвращающего к источнику, но их реализация с помощью объединения в группе. Но есть место для одного вопроса.
Что такое побег из предыдущей уровня ступени?
Все только благодаря объединению. Нет здесь ничего больше. Больше объединены, меньше объединены. Когда мы больше объединены, выходим в освобождение. Если меньше, то падаем в изгнание. Подъемом называется, насколько мы сплочены, а падением, насколько мы отдалены. И рассыпаемся в рось. Это и все. И нет ничего больше, пока не объединимся как один человек с одним сердцем. Он и имя его едины. Как мы это делаем? Раскрываем систему. Мы видим, насколько она сложна, возвышена. Насколько мы можем выстроить там, не выстроить, а раскрыть. Участвовать во всех связях, каждой части со всеми частями, и всех частей с каждой частью, и пока мы не умножаем это до бесконечности, как в голографическом изображении. И бесконечностью называется качественное понятие объединения. Пока дискретное не становится аналоговым, и нет различия. Это как капли воды, объединяющиеся в единую каплю. Нет различия. Таково окончательное исправление. И перейдем к следующей части.
Следующая часть урока — Зоар.